Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания «RTVI» представляют программу «Своими глазами».
Здравствуйте, это программа «Своими глазами». Веду ее сегодня я, Виталий Дымарский. Приходится заменять сразу двух очаровательных девушек, Софико Шеварднадзе и Ольгу Бычкову. У каждой свои причины, чтобы не явиться сегодня на работу. Но я вас уверяю, что причины вполне аргументированные. Своими глазами у нас сегодня будут рассказывать, вернее, что видели своими глазами три человека, три представителя, представители трех партий, которых я вам с удовольствием сейчас назову. Это Надежда Корнеева, заместитель председателя партии «Патриоты России». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Гозман, один из лидеров, как здесь написано, ну, один из трех сопредседателей партии «Правое дело».
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Я вам всех представил сегодняшних гостей. Своими, они, помните, был такой анекдот в свое время, он видел Ленина. Так вот, эти три человека, они видели Медведева. Их позвали как представители.
Сблизи видели.
Сблизи видели.
Да. Вот как вас?
Невооруженным глазом.
Их позвали как трех, как представители трех непарламентских партий. Говорили, разговаривали с ними, судя по тем отчетам, которые мы видели, вполне в парламентских выражениях, а не в непарламентских. И вот сегодня будем расспрашивать, что же они увидели в глазах Медведева, что они прочитали в глазах Медведева, зачем вообще туда ходили. Ну и вопросов очень много. Не все они, сразу вас предупреждаю, для вас приятные. И вот приятные и неприятные вопросы, кстати, это я обращаюсь к нашей аудитории, вы можете задавать, присылая ваши смски по номеру +7 985 970 45 45. Я долго думал, с чего начать, какой первый вопрос вам задать. И вот также первым вопрос на сайт радиостанции «Эхо Москвы» еще перед эфиром прислала Евгения Крупина. И вот с этого вопроса я тогда и начну. Вопрос такой, сон замечательно звучащий. Ну и как вы сходили в гости к президенту? Ну, рассказывайте, как вы сходили в гости к президенту.
Ну, во-первых, мы ходили все-таки не в гости, мы ходили на совершенно официальную встречу. Это все-таки как бы, ну, несколько разные вещи. Поэтому, на мой взгляд, на взгляд моих коллег партии «Патриоты России», значит, мы получили вполне позитивное впечатление от этой встречи. По крайней мере, вот коллеги добавят, но вот мне показалось, что Дмитрий Анатольевич был заинтересован в этой встрече. Она все-таки не была такой совершенно формальной для галочки, потому что и регламент встречи затянулся, и вопросы обсуждались.
Сколько, кстати, было про...
Три часа. Да, хотя там должны были встречаться два часа. И вопросы мы поднимали самые разные. Конечно, там, мы не строим иллюзий, что все, о чем мы сказали, как-то завтра решится, но, по крайней мере, мы имели возможность донести до президента то, о чем думают наши избиратели, то, о чем думают наши и члены партии, и наши сторонники.
Ну, я бы на ваш вопрос ответил так.
Это не мой вопрос, это вопрос зрителей или слушателей.
Ну, я обращаюсь к ним.
Хорошо.
Мне есть чем сравнивать. Вот я однажды ходил к президенту Путину. Вот, честно говоря, тогда я сходил, это было в декабре 2000 года, более продуктивно, чем сейчас.
Да?
Потому что тогда удалось решить одну крупную проблему. Путин собирался назначать мэров крупных городов свыше 50 тысяч населения. Это уже практически было готовое решение. Мы говорили почти час о проблемах местного самоуправления в России. Я ему рассказал о том, что это предложение будет противоречить Европейской хартии местного самоуправления. И после этого была создана рабочая группа даже целая, и работала, и в результате отказались от этой идеи. И до сих пор мэров напрямую не назначают в крупных городах. Видимо, там другая есть процедура, сити-менеджер и так далее, но это другой вопрос.
Видимо, как компенсировать пробел, эта рабочая группа разработала потом...
Это уже другая была. Ту уже давно... Ту потом разогнали давно уже. Ту группу по местному самоуправлению, совет по местному самоуправлению при президенте, он почил в БОЗе, потом уже, через полтора-два года. Вот. А в этот раз, ну что удалось конкретного добиться, вот какого конкретного результата? Ну, не очень крупный, конечно, результат. Я предложил президенту включить представителей оппозиции, именно оппозиции, в недавно созданный Совет по борьбе с коррупцией. И он на это согласился, дал соответствующее поручение Владиславу Суркову. Ну, это не такой крупный результат, но небольшой есть, потому что сейчас этот совет, в него кто входит? В него входят чиновники, которые фактически должны разрабатывать систему мер по борьбе с самими собой. Ну, хотя бы пусть там будут представители оппозиции. Если это поручение будет выполнено, они смогут привлекать независимых экспертов по этому вопросу.
Одно уточнение. Когда вы говорите
собственно, и все.
Когда вы говорите «оппозиция», вы имеете в виду не парламентские партии или парламентскую оппозицию тоже?
Я имею в виду те партии, которые выдвигают альтернативу нынешней власти, которые считают политический курс, проводимый нынешней властью, в основном неправильно.
Независимо от того, в парламенте они или
нет. Сейчас, наверное, к этой, я не знаю про все, может быть, партии, но ясно к этому относится Яблоко к оппозиции и КПРФ.
И все.
А про я не знаю, как патриоты России, а про другие партии, по-моему, они в чистом виде оппозиции.
Леонид Гозман, как вы сходили Медведева? Что вы увидели, что вы прочли в его глаза?
Ну, это у нас, не у нас, а вообще у всего человечества, Буш специалист, потому что читать в глазах Путина.
Да.
Помните, он сказал, я загляну его в глаза и увидел там в них что-то.
Я поэтому и спросил,
я не помню, что.
Вот. А Гозман может стать специалистом по глазам Медведева.
Нет, вы знаете, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Я не являюсь специалистом по глазам Медведева, и на это не претендую, и им, конечно, никогда не буду. Мне кажется, что сходили мы... В общем, нормально. Сходили мы, по-моему, неплохо. Ну, я, по крайней мере, смог сказать ему все, что хотел сказать. Абсолютно, без каких-либо ограничений, купюр. И я как раз смог, как мне кажется, поднять вопрос именно о неадекватности политической системы. Ну, собственно, я ему это сказал, что вот нашим сторонникам, ну и мне тоже, естественно, политическая система кажется архаичной, устаревшей, не отвечающей вызовам сегодняшнего дня, не обеспечивающей ни безопасности России, ни ее будущего. Вот, в смысле будущего в посткризисном таком периоде. Ну и кроме того, я передал ему два, как мне кажется, важных письма. Одно от лауреата Нобелевской премии академика Виталия Гинзбурга по поводу ученых-шпионов. Вы, наверное, знаете, что...
Вот эта серия вот этих...
Серия Сутягин, Данилов, еще человек 15 сейчас сидит, людей, по поводу которых у научной общественности российской есть твердое убеждение, что это процессы дутые, фальсифицированные там, и так далее. Ну, вот, я передал ему эти материалы, и он обещал как-то в них разбираться. И, кроме того, я ему еще передал письмо такого объединения «Бизнес-солидарность» о наездах на бизнес, ну, с описанием одного совершенно вопиющего случая, просто жуткого, про который, надо сказать, и Дмитрий Анатольевич уже сказал, что типа того, что это, в общем, кошмар. Вот. Ну, вот так. Мне кажется, что ему было действительно не безинтересно. Я грешным делом ожидал, что это будет чисто протокольная встреча, на которой он будет скучать и просто отрабатывать номер, ну, такая церемониальная. Вот. Но судя по тому, как он слушал каждого и каждому отвечал по пунктам, и судя по тому, что встреча действительно продолжалась, она была запланирована не на 2 часа, а на 1.5 даже, продолжалась 3, ну, наверное, ему это было важно. Мне кажется, что... Как бы, ну, тут ведь что? Понимаете, сообщать ему какую-то информацию, ну, практически бессмысленно. Он человек информированный, как вы понимаете. Давать ему советы, дело, в общем, тоже не очень благодарное, потому что если, ну, вряд ли что-то там не пришло в голову целому полку его советников, вот, если он что-то не делает того, что я, например, хочу, чтобы было сделано, то, скорее всего, это потому, что он просто с этим не согласен. Он не считает это неправильным, да? Поэтому мне казалось правильным говорить ему именно о том, что, как видит ситуацию наши сторонники. Вот. Но вот они ее видят так, что политическая система неадекватна, ее надо менять обязательно.
Продолжим разговор о глазах Медведева, потому что здесь пришел к нам вопрос от Натальи Москвичевой, пенсионерки из Ростова-на-Дону. И вот она спрашивает, Медведев не прятал глаза, кстати, да, когда говорил о парламентских партиях, дальше идет кавычки, это, видимо, цитата из Медведева, прошедших через горнило предвыборной борьбы. За кого он нас всех держит, спрашивает Наталья из Ростова. Ну, понятно, да, о
чём? Да, Медведев не прятал глаза.
Среагировали ли вы на это?
Он не прятал глаза.
Ну, во-первых, эта цитата Дмитрия Анатольевича была дана в эфир. И, значит, ответ на этот вопрос просто. И телезрители сами могли видеть глаза президента, он их не отводил и не прятал. И, ну, конечно, вопрос о честности предвыборной борьбы. То, что партии, прошедшие в Думу, прошли через горнило предвыборной борьбы, кто бы спорил, да, они боролись. Другой вопрос, что, конечно, там на сегодня «Единая Россия» имеет огромный административный ресурс и этим пользуется. Но, опять-таки, это может быть вопрос каждому там, конкретному губернатору, конкретному мэру, значит, в конкретном регионе. В каждом регионе своя ситуация. Мы тоже участвуем в избирательных кампаниях довольно активно и можем по этому поводу...
Я напомню просто нашей аудитории, что мы – это патриоты России.
Да.
В кавычках. Ну,
да.
В кавычках не потому, что они в кавычках патриоты.
Потому что название партии «Патриоты России».
Потому что Россия в кавычках.
И не потому что кавычках, да. Россия.
Вот, поэтому, конечно, говорить сегодня о правилах предвыборной кампании, ну, я думаю, что это разговор отдельной беседы, и каждый сидящий здесь мог бы привести достаточно много примеров активного административного влияния, значит, активного такого давления на партии.
Я и привел ему ситуацию буквально свежую. Но вот сейчас, вроде выборы уже прошли 1 марта, наш товарищ по партии «Яблоко» Борис Вишневский победил на этих выборах. Победу подтвердил даже суд. Это округ Морской Ворсилиостровского района. Это так что делает комиссия? Поскольку губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко не хочет видеть господина Вишневского в депутатах, выборы отменены сейчас и назначены повторные выборы.
Сергей, вот
но там есть проблемы, сказал да. на это президент. Кстати, еще одну тему затронули. А это он не расшифровал. Там, в Петербурге, он сказал, есть проблемы. Наверное, с губернатором.
С Вишневским, с губернатором. С...
В отношениях. Губернатор не хочет, чтобы Вишневский был депутатом. Поэтому выборы отменяются. Вот, дальше. Мы говорили о том, что людей у нас из оппозиционных партий просто-напросто увольняют с работы. Вот по Яблоку. Конкретный пример у нас есть. Я ему сказал об этом. Он говорит, что он в это не верит. Потому что... Дескать, там будет скандал в СМИ, губернатор испугается и никого увольнять не будет. То есть, как минимум, не очень, видимо, адекватное представление об уровне свободы слова в регионах, о независимости местной прессы. И о вот этом самом административном ресурсе, который используется на региональных выборах, а он используется, конечно, и теми же губернаторами, в том числе и на федеральных выборах, видимо, представление не очень четкое. Но, по крайней мере, наверное, мы ему что-то новое сообщили. И он сможет сделать какие-то выводы. И вот теперь к вопросу, вот отводил глаза или не отводил, но вот по одному вопросу главному, который я затронул, он, как мне кажется, ушел от темы. Вот я поставил вопрос о неэффективности той бюрократической вертикали, которая создана в России, что это идеология вертикали, которая у нас
смотрел отчет по телевизору,
проповедуется.
Он сказал на эту тему.
Да, но он сказал,
а как вы хотите,
а как вы хотите, чтобы горизонталь была, спросил он. А да, хотим, чтобы горизонталь, потому что горизонталь власти – это контроль властей друг за другом, законодательный контроль и судебный контроль за исполнительной властью. Но он на эту тему ушел, понимаете? Он считает, что вот вертикаль – это вещь нормальная абсолютно, а то, что эта вертикаль приводит к массовой коррупции, потому что бесконтрольный чиновник только зарабатывает деньги, больше ничем не занимается, еще творит произвол по отношению к гражданам, то это как бы тема защиты, самозащиты граждан. Он говорит, я говорю, ну вот эта система, она порождает в стране массовое бесправие. Мы, кстати, тоже передали массу обращений граждан по поводу нарушения им базовых прав, в том числе прав собственности, да? Но на это он ответил, что, дескать, у нас не развита культура граждан, правозащитная культура, что граждане научились еще защищать свои права. То есть здесь очень интересное представление действующей власти о том, как, каковы взаимоотношения между государством и гражданином. То есть он считает, что в самом государстве не должно быть тех механизмов, которые защищают права граждан. Фактически их не должно. Это нет такой проблемы.
Что граждане сами должны.
Граждане сами должны себя защищать, наращивать эту культуру, нанимать адвокатов, ходить по судам и так далее.
Бороться с
губернаторами. И, в общем, для меня был это интересный диалог, потому что я многое понял в том, что вот каковы представления нынешних высших чиновников о сути власти, о том, что у нас сегодня существует.
Давайте в эфирное время, как полагается,
дать возможность другим, всем, да.
Леонид Гозман. По поводу горнила.
По поводу горнила, понимаешь, в чем дело? Ну, господи, ну, конечно, он все знает. Я не думаю, чтобы мы ему сказали что-нибудь новое, честно говоря. Вот. Ну, возможно, какие-то конкретные там примеры могли быть новыми для него, но в целом, конечно, он все знает, конечно, он понимает. Конечно, он понимает, о чем говорит. Конечно, он понимает, в каких чертовой матери выборы там, какое горнило. Вот. Значит, правда, здесь есть один очень важный момент, неприятный для всех здесь сидящих. Вот поэтому, наверное, коллеги со мной не согласятся. Но я считаю, что если его не признавать, то значит ты. Ну, как бы уходишь от реальности, да? Реальность состоит в том, что в нашем поражении, в поражении Яблока последним, которое было, да, мы обе партии потерпели поражение, к сожалению, да, значит, в этом поражении есть, конечно, огромный элемент административного ресурса, значит, давления, несправедливости, там, ну, в общем, всего длинного списка, который, ну, поверьте, я могу рассказывать долго, убедительно и так далее.
Нужно видеть в себе.
И вот, понимаете, на самом деле, ну, хорошо, вот если бы, вот я убежден, например, что цифры, записанные нам, по крайней мере, ну, думаю, что Яблоку тоже, фальсифицированы. Вот я лично в этом убежден. Вот я лично в этом убежден. Понимаете, у меня нет таких доказательств. Я не могу, у меня нет доказательств достаточных для суда, но вообще это дело безнадежное и бессмысленно судиться с ними.
У нас протокол есть.
Ну, есть, ну, господи, да. Вот, давайте как бы делом же заниматься, а не просто время тратить. Так вот, понимаете, я убежден, что эти цифры были фальсифицированы, по крайней мере, по отношению к моей партии. Но я также убежден в том, что на самом деле наша популярность ниже, чем популярность, например, КПРФ. Понимаете? Вот, и в этом смысле это наша вина. Это наша вина, что мы допустили, вот мы все вместе допустили, что после всего, что было в нашей стране, популярность КПРФ выше популярности либералов. Да?
Да, и поэтому выше мне кажется, чем им тоже нарисовали.
Ну, возможно, да. И мне кажется, что, понимаете, вот одно дело там, вот, рассказывать о несправедливостях, о там, нарушениях закона, это все чистая правда. Понимаете, ну, некоторые вещи я знаю, так сказать, лично по себе, как вы знаете, очень хорошо. Вот, у меня есть замечательный опыт общения с властью в ходе выборов 2007 года. Да? Вот. Но можно там требовать чего-то от президента, да? Он что-нибудь пообещает, может быть, даже что-нибудь даст, а может, ничего не даст. Ну, вроде бы мы его не то чтобы убедили, но, по крайней мере, он позитивно реагировал на наши слова о том, что подписи являются антидемократическим совершенно механизмом.
Что их надо отменять?
Да, что надо отменять сбор подписей. Ну, как, если партия зарегистрирована, то это что значит? Что она уже собрала там больше 50 тысяч членов, да? На кой дьявол ей еще собирать подписи, на которых можно снять любую партию вообще? Просто
Я перебью просто для одной информации, которую, я честно скажу, я для себя открыл только вот перед нашим эфиром. Я решил посмотреть, думаю, почему эти три партии пригласили, ну, четыре еще в парламенте.
Потому что больше нет.
Все
билеты проданы.
Я не сомневался, что у нас больше 10 партий уж точно, как у нас было на
кому-нибудь выборах. Все билеты проданы.
Оказалось, это еще.
Все.
Вот эти три партии.
Ребята, список закрыт.
Да, все партии.
Они закрыли список. Решили, что этого достаточно. Так вот, понимаете, значит, мне кажется, что вот более конструктивно, на самом деле, не вот по этому поводу бодаться. Это важно, об этом надо говорить, это как бы ни в коем случае нельзя смиряться с этим и делать вид, что с этим согласен, да? Но более важно все-таки прорываться. Были выборы сейчас, когда в марте, да, в марте были выборы в местной органы власти. Наш список в городе Тольятти взял 26%. Ядро взяло 39%. Практически без денег. Да, там очень сильный харизматичный парень у нас. Очень сильный. Я совершенно не уверен, что я говорю 26%. Не значит, что мы сможем повторить это в масштабах страны. Но, понимаете, вот ему тоже все говорили. Этому парню нашему, Сергею Андрееву, нашему лидеру тольяттинскому, да, ему тоже все говорили. Вот, понимаешь, административный ресурс, это не получится.
Нет, ну что
это
значит прорываться? Вот мы в Петербурге прорывались. У нас 26%. Каждого второго кандидата просто сняли с выборов.
Там
и сейчас
тоже
уже и победителей вычищают.
Сережа, там тоже снимали.
Вы знаете, можно
там
одну реплику вот относительно фальсификации результатов выборов.
Драться Путина.
В 2007 году, когда лидер нашей партии Геннадий Юрьевич Семигин был депутатом Государственной Думы, и была у нас депутатская группа «Патриота России», «Родина Патриота России», мы внесли в Государственную Думу, правда, заключение получили все отрицательный закон о наказании за фальсификацию выборов. И предлагали приравнять это к уголовному наказанию. Потому что сами тоже опыт определенный имеем. В 2006 году в Дагестане мы выиграли два суда по фальсификации выборов. Да, там получили условные наказания члены участковых комиссий, но это все-таки значит, в Дагестане, да, это, в общем-то, такой пример. И, конечно, вот я здесь согласна с коллегой...
Убили лидера Яблока
и у нас
именно во время выборов.
А у нас убили кандидата. У нас в Дагестане убили нашего кандидата.
То есть мы абсолютно все были
надо... Не надо только мериться.
Сложная,
о чем мы заговорим, везде вот этот беспредел. Да, конечно, с этим надо бороться. Но и власть должна думать о том,
что... Слушайте, у меня есть конкретное предложение.
Извините, у нас сейчас...
После перерыва, да?
Нет, еще до перерыва я хочу вас спросить. Вот вы сейчас говорите, беспредел, вы все вдруг завелись, да, в кого стреляли, в кого убили, да, все это ужасно. Вы, меня извините, а вот вы в беседе с Медведевым употребили слово «беспредел»? Вы ему сказали, что это беспредел? Или у вас была дипломатическая такая
значит,
беседа?
Но можно разные термины применять. Но то, о чем говорил я, о коррупции чиновников, о том, что так вертикаль создали коррумпированную, что она занимается беспределом. Чиновники воруют
предложение
и притесняют граждан.
Могу сказать, что я говорил так, как говорю с вами. Вот, по стилистике и по всему.
Нет,
вот. То есть я не считаю, понимаете, в чем дело? Я считаю, что президент надо говорить вежливо, это само собой, просто потому что он президент иностранный, да? Хамить лучше никому не хамить. Да? Нет, но есть там какие-то требования протокола, он входит, все встают, там, ну это так положено, да? Но говорить надо было то, что думаешь. Вот я говорил то, что думаю.
Все говорили то, что думают. Просто, нормально. Может быть, фразы были, так скажем, более такие аккуратные, да, нежели там.
Я не помню, это слово
со мной.
Нет, я не помню. Слово «беспредел», но слово «безобразие», например, я употреблял, совершенно точно помню.
По поводу того, о чем вы говорили с президентом. Да? Здесь у нас пришло много вопросов на эту тему. Я вам сейчас их задам, а отвечать вы уже будете после.
Окей, потом еще скажу, у меня есть предложение конкретное.
Да, хорошо. Вот Марина, преподаватель из Москвы. Почему же вы не задали Медведеву вопрос о судьбе Ходорковского и Лебедева? На мой взгляд, основной для оппозиционной партии. Пока будут твориться такие беззаконные суды, о чем можно разговаривать с гарантом Конституции, к тому же юристом? Так. Иван Семенихин, «Производство России», так люди представляются. Почему не напомнили ему о рязанских учениях? Почему не задали вопрос о политических заключенных? Да много чего еще надо было спросить. Вот могу найти еще очень много вопросов такого же типа. Да? Задавали ли вы конкретные вопросы вот по тем темам, которые, вот, как выясняется, волнуют нашу аудиторию? Вы пока подумайте над ответом, а мы прервемся на несколько минут и продолжим программу «Своими глазами».
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Мы продолжаем программу «Своими глазами». Веду сегодня ее я, Виталий Дымарский. И в гостях у меня три человека, которые своими глазами видели президента Медведева. И не только видели, но и беседовали с ним. И вот об этой беседе они нам сегодня и рассказывают. Это Надежда Корнеева, зампредседателя партии «Патриоты России». Леонид Гозман, один из лидеров партии «Правое дело». И Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко». Мы остановились вот на тех вопросах, я вам дал даже время подумать, спрашивали ли вы про Ходорковского, про дело Ходорковского, спрашивали ли по того, как нас просит наша аудитория, о политзаключенных, о нарушениях прав человека, ну, в общем, вот таких явных, совершенно откровенных случаях, которые, да. В общем-то, известны всему обществу.
Давайте я начну. Я уже говорил о том, что вот эта вот система полностью бесконтрольной бюрократии в стране, она порождает массовое бесправие. Я президенту передал около 20 обращений по поводу массовых нарушений прав граждан. Это рейдерские захваты, это уничтожение собственности. Вот, кстати, только что я приехал с Варшавского шоссе, дом 95, там владение, там около 1000 гаражей. И их сейчас всех собираются без суда, как говорится, и следствие просто уничтожить. Префектура Южного округа, управа Чертаново Южного считает, что вот это в порядке вещей 1000 человек выкинуть с их земли, понимаете? Вот об этих случаях мы конкретные примеры приводили президенту. Что касается дела Ходорковского, ну, наверное, если бы было больше времени, конечно, мы поставили этот вопрос. Кстати, и президенту, и премьер-министру известна позиция «Яблока» по Ходорковскому. Неоднократно говорили с Путиным об этом.
Но я думаю, что здесь... ваши позиции вообще ему были известны.
Но невозможно тогда, сказать, да, обо всем.
Вот судя по некоторым признакам, судя по некоторым его словам, он очень хорошо знает, кто из нас что говорит.
Да, ну, кроме того, я сказал о том, что возбуждаются уголовные дела против политиков с целью выключить их из политики. Я назвал дело Василия Попова. Ему дали 7 лет условно в Карелии за то, что он критиковал губернатора Катанандова и разоблачал коррупцию в Карелии. И про Ивана Большакова, моего заместителя по Москве, против которого сфабриковали уголовное дело о том, что он якобы сломал руку милиционеру. Я думаю, что картина из этих примеров, из тех обращений о массовых нарушениях прав граждан сложилась вполне репрезентативная. Президент получит представление о том, хорошо, какой беспредел творят чиновники, вот президент, включенные в эту самую хваленую вертикаль.
Дело не в том, важно, что вы получили представление. Значит, во-первых, я, ну, во-первых, хочу прямо ответить на заданный вопрос.
Да.
Фамилию Ходорковского не упомянул никто.
Да.
Ни один человек из бывших у президента. Значит, могу вам сказать, что я ее не упомянул, потому что я знаю, что он ответит. Я пришел туда не для того, чтобы его мордой... Значит, некоторые
ответы
вопросы... Не все. Нет. Я считаю, что я, по крайней мере, шел туда не для того, чтобы ему рассказывать то, что он знает и без меня. Вот. А тем более, что по делу Ходорковского партия «Правое дело», и я лично действительно там подписывал недавно письмо Медведеву. Послезавтра буду на процессе. Не послезавтра, да, в четверг буду на процессе Ходорковского, как моя очередь там на дежурстве. Там. Ну, знаете, там они устроили такое дежурство. Очень хорошо. Вот. А, значит, по вопросу о политических заключенных. Я поднимал этот вопрос. Ученые-шпионы, о которых я говорил, это политические заключенные. Вот. И это вопрос недостаточно известной общественности, и это вопрос, который имеет шанс быть нормально разрешенным, в отличие от ситуации с Ходорковским. Вот вопрос об ученых-шпионах имеет шанс быть разрешенным. Я не думаю, что нет.
Позвольте,
думаю,
один
что
момент
нет. Вот. Но можно, сейчас, вот, я хочу сказать одну вещь, не связанную непосредственно с этим. Вот понимаете, я считаю, что вот мы там сказали, не уверен, что ничего нового не сказали, не могу согласиться с Сергеем, что вот теперь он знает там чего-то, а то он без нас не знал. Но Господи.
Свой долг выполнили,
да, ну, мы выполняем долг, если мы делаем дело. Вот если мы
донесли до президента ситуацию в стране, которую он, возможно, не знает.
Сережа, он, конечно, знает. Донести мы можем другое. Донести мы можем свою позицию, если он ее не знает. Это да. А ситуацию в стране он знает. У меня есть конкретное предложение,
как
господа.
Знает,
мы говорили
никого не
перед.
Могут уволить, как знает. Мы,
я думаю, что он знает, но не хочет с этим соглашаться. Значит, вот я говорил до перерыва, что крайне важно не просто, так сказать, там, обличать власть или требовать чего-то от нее, а крайне важно искать варианты противодействия, которые можем сделать мы. Вот мы все там, ну, я не помню, как насчет патриотов, но вот и Яблоко, и мы точно поднимали вопросы о подписях на выборах. Как
первое предложение, об этом сказал Геннадий
Юрьевич. Замечательно. Геннадий Юрьевич тоже. Значит, это антидемократическая мера, которая используется исключительно для того, чтобы не допускать нежелательные партии к выборам. Сейчас будут выборы в Москве. Ну, вы помните этот фарс. Сначала они их откладывали на потом, теперь они их делают раньше, чтобы никто не успел подготовиться, это понятно. Вот партия «Яблоко» и мы должны собрать по 78 тысяч подписей, что в Москве крайне сложно собрать их в Москве. И эти 78 тысяч подписей, их сложно собрать еще потому, что дальше ребята в избиркоме будут сидеть и говорить, здесь у вас запятание, там здесь у вас цвет бумаги не тот, здесь у вас там капля, клякса появилась, ну и так далее. У меня есть предложение, которое хочу озвучить здесь, в эфире, партии «Яблоко», ее председателю. Сергей, давай собирать подписи вместе. Пускай ваши сборщики и наши сборщики собирают подписи под две партии сразу. Это не значит, что мы просим человека голосовать за эту партию. Это не значит. Это значит только, с чем обращаемся всех. Мы говорим, мы тебя просим расписаться, чтобы эти две партии получили возможность участвовать в выборах. Это же нормальная вещь. Мы же за демократию, мы же за конкуренцию. Дальше давайте конкурировать друг с другом, пожалуйста, раз уж мы не можем договориться. Но этот хотя бы барьер давайте перейдем вместе. Вот давайте его перейдем вместе. Вот ну, это давайте, будет, только, это будет, знаю, это будет некое действие
по закону
против.
Московскому не можете собирать подписи, потому что вы зарегистрированы менее чем за год до начала выборов.
Мы можем собирать, Сереж, это как бы ну, вот я вот, могу пояснить. Да, все можем. Мы можем собирать. Нет, простите, я хочу, чтобы прозвучало предложение. Я предлагаю от имени партии «Правое дело», я предлагаю партии «Яблоко» вместе собирать подписи.
Поговорите потом.
Нет, это не технический вопрос, вопрос принципиальный. Политический вопрос. Сережа, ты уходишь от важной проблемы. Ты уходишь от важной проблемы.
Какой-то странный.
Да.
Нет, это не странно. Если мы говорим, что это антидемократическая мера, давайте вместе с ней работать.
Избирательный кодекс Москвы. Вы не можете участвовать.
Давайте вернемся к заданному
Сергей,
вопросу.
Сергей, Леонид, я вас умоляю. Потом, все, да, все.
Давайте
понятно.
Вернемся к заданному вопросу.
Надежда,
я просто
да,
хочу
я
сказать,
на вас теперь,
что...
Да, вся не... надежда у меня на надежду.
Да, да, мы не называли фамилии Ходорковского и Лебедева,
да.
Но наш лидер, Геннадий Юрьевич Семигин, говорил вообще о судебной системе. И высказал, скажем так, мнение о несовершенстве процедуры, когда решение об аресте дает суд. И значит, вот президент согласился с этим и сказал о том, что действительно следствие сейчас старается получить решение суда на арест и задержать, да, потому что при задержании на человека можно оказать больше давления. То есть президент признал несовершенство этой процедуры. И я думаю, что вот такие концептуальные вопросы, они тоже показывают и мнение значит, наших там, сторонников, наших избирателей, и значит, можно, не называя конкретных фамилий, да, поставить концептуальный вопрос, который, в общем-то, ну, будем надеяться, по крайней мере, как-то отложится и будет обсуждаться дальше. Вот то, что я хотела бы добавить.
Понятно. Давайте еще спрошу еще про одну тему. Была ли она затронута в разговоре с президентом? Просто об этом просят очень многие слушатели и зрители. Был ли разговор о радикальной оппозиции, солидарность там и так далее?
Нет. Нет. Поскольку значит, президент сразу изначально высказался, скажем так, затем... Зачем были приглашены мы, да, было сказано.
А зачем, кстати?
Сказал, что, значит, серия встреч с парламентскими партиями прошла.
Спецсессия парламента.
Да, и, значит, вот, скажем так, он увидел эту возможность и необходимость встретиться с нами. И потом мы уже вот высказывали то, что наболело, то, что интересует нас. И, в общем-то, эта тема не затевалась.
Ну, надо отдавать себе отчет, что очень мало времени, сказать хочется очень про многое.
Да.
Вот мы решили посвятить свое выступление основное нашему антикризисному пакету, который мы передали президенту, и разъяснением, что мы в нем предлагаем. Это и проект по массовой жилищной застройке с выделением земель под эту застройку бесплатно гражданам в собственность с целевым назначением земли. Это, например, прозрачность тарифов, чтобы все мы знали, на что тратят деньги естественные монополии от «Газпрома» до «Горэнерго». Мы даже предложили президенту целый законопроект о прозрачности тарифов естественных монополий и организаций, деятельности организаций, которые получают финансовую помощь из бюджета. Мы предложили очень подробные меры по борьбе с коррупцией, причем реальные.
Понятно.
Которые мы, так сказать, наверняка его заинтересуют, потому что для него это сегодня
меня,
тема. И мы этому посвятили, конечно, большую часть своего выступления.
Вы меня извините, уважаемые гости, но у меня времени меньше, чем у президента для разговора с вами. У него 3 часа, у меня всего
вы
меньше часа.
Более
часа,
занятой,
да?
Естественно.
Да, поэтому давайте, у нас уже совсем мало времени остается, давайте, чтобы мы успели все вопросы задать. Вот, в частности, Сергей спрашивает, не Митрохин, а один из наших слушателей. А у вас, господа оппозиционеры, а у вас была так называемая предматчевая установка? То есть говорили ли вам или обсуждалось ли накануне встречи, какие темы поднимать можно, а какие нельзя?
Нет.
Нет.
Яблоко,
нет.
Никто ничего
нет.
Такого не обсуждал.
Нет, у нас тоже ничего подобного не было. Мы между собой... Мы, да.
Мы между собой, естественно, разговаривали. Проблемы
конечно, в партии мы обсуждали.
А место?
Да нет.
Что, Кремль?
Нет,
или
это было
нет, это замок какой-то с таким
названием. Майндорф.
Да. Майндорф, да.
Почему замок под Москвой называется не по-немецки?
Знаете, вот у нас...
Вот
этот вопрос.
Вот
этот вопрос мы не задавали президенту, да. Это его дело.
Так, ну, не могу не спросить, чем угощали, потому что здесь вот спрашивают... люди предполагают, что водку с икрой давали.
Чай с пирожками.
Нет, к сожалению, не давали.
Ну вот.
К сожалению, не давали чай.
А к сожалению, что, водка или икру?
Так и то, и то.
И то, и то.
Да, не было ни того, ни того.
Мы надеялись, да, перед праздником, перед Днём России.
Рассчитывали, конечно, знаете.
Чай и пирожные.
Чай и пирожные, да.
Скромненько, но со вкусом.
Очень скромно, да.
Но со вкусом. Так, хорошо, давайте пойдем дальше по вопросам тем, которые, собственно, нас, нашу аудиторию интересуют. Где-то здесь вот чем угощал президент. Ну, давайте так, я просто я уже попробую. А, вот. Ермилин Александр, студент из Москвы. По вашему мнению, вот после, как вы считаете, насколько возможна сейчас критика президента и отдельно критика правительства России?
Мне кажется, она абсолютно возможна. Значит, мне кажется, она возможна.
Ее нигде не покажут.
Нет, разумеется, ее нигде не покажут, кроме «Эхо Москвы» и сайтов. Но она возможна. А поскольку значительная часть людей ориентирована уже на интернет, причем на интернет ориентированы как раз более продвинутые люди, которые там, ну, либеральные некие ценности более склонны воспринимать, то, в общем, мне кажется, что эта возможность есть. Вообще, мне кажется, что, как, что вот разговоры об отсутствии возможностей, они чаще всего закрываются. Нет, ну они непривычны. Подавление свободы существует, к сожалению. Да? Вот. Но когда об этом так много говорят, то есть те, кто об этом много говорят, они чаще всего говорят еще и потому, что они там не хотят, не умеют, боятся делать. Да. Можно критиковать президента. Я не вижу здесь существенных препятствий. Это не значит, что я считаю, что все хорошо в средствах массовой информации. Отвратительно. Отвратительно. Телевизор смотреть просто невозможно. Да? Это, конечно, полное безобразие. Вот. Но когда люди говорят, вот что же мы можем сделать, мы не можем слово против сказать, это неправда. Это просто неправда. Слово можно говорить, и не одно, а много, и, в общем, это,
но
в принципе, возможно.
Я не совсем согласен. Вот позиция Яблока здесь несколько другая. Мы считаем, что в центральных СМИ сегодня господствует цензура, там отсутствует политическая конкуренция.
Я тоже считаю, что господствует цензура.
И это крайне опасно для страны. То есть мы живем в системе авторитаризма. Он не такой жесткий, может быть, какой... бывает в других странах, но это мягкий авторитаризм, который это на самом деле в долгосрочной перспективе не менее опасен. Он предполагает запрет свободы слова в крупных СМИ, свобода слова со СМИ с небольшими аудиториями допускается, потому что сегодня у нас имитируют демократические процедуры. Это важно как витрина для Запада и так далее.
А возможность все-таки есть.
Но это проблема.
У нас с вами могут
вот
быть
я ставил вопрос,
СМИ, да?
Почему парламентским партиям вот дается трибуна для дискуссий в прямом эфире на телеканал.
Этот вопрос мы также
поставили,
да?
Ну, не в прямом, в кривом, а не парламентским партиям не дается. Вы что, нам меньше что сказать? Мы сказать можем гораздо больше, чем «Единая Россия». Вот я Яблоко имею в виду.
Сказать, что это надо заслужить.
Нет, вы должны заслужить. То есть мы должны перед губернаторами выслужиться, чтобы они нам нарисовали нужный процент.
«Единая Россия» вообще ничего сказать не может, мне кажется. Мое глубокое убеждение, что партия «Единая Россия», является профсоюзом правящей бюрократии, не может сказать вообще ничего по определению. Да? Ну, и это видно, особенно в условиях кризиса.
Профсоюз. Вот. Это не профсоюз, это отдел по штамповке закона.
Ну, не знаю, профсоюз, правящая партия, профсоюз, правящая...
Штамповочный цех.
Нет, партия, да. Дума, это штамповочный цех. Партия, профсоюз, правящая бюрократия. Но это не важно. Значит, важно вот, что у нас, я согласен с Сергеем, конечно, у нас авторитаризм. Мне кажется, у нас просвещенный абсолютизм в стране. Вот власть, просвещенный абсолютизм. То есть, ну, как бы...
Просвещенный.
Они хотят... Они хотят лучше... Они что-то хотят. Ну, не случайно же общественная палата, абсолютно монархический орган, по духу абсолютно монархический, более популярна, более престижна сегодня, чем, собственно, парламент. Потому что общественная палата, она естественна для этого системы, а парламент нет.
Но не что касается
цензуры, конечно, огромная цензура и отвратительная цензура везде, здесь я с Сергеем согласен, но вопрос был в другом. Можно ли критиковать? Можно ли обойти эту цензуру?
Можно.
Мой ответ – да.
Мне напоминает советские времена, когда говорили, у нас инакомыслие, у нас мыслить можно как угодно.
Но обход цензуры означает не то, что думаешь.
Оппозиционным партиям грех жаловаться.
Обход цензуры?
Мы можем издавать листовки, мы можем выпускать газеты.
Но аудитория листовок в тысячи раз меньше, чем аудитория Первого канала. В этом и заключается нынешняя власть. Они говорят,
послушайте,
у нас демократия.
Послушайте.
Смотрите,
я хочу вам напомнить.
Подождите-ка, давайте по очереди.
Я хочу вам напомнить. Был такой человек, Борис Николаевич Ельцин. Был такой человек. Вот против Бориса Николаевича Ельцина была вся советская система.
в какой-то момент, да, просто вся. Коммунисты контролировали, ну, не слабже, чем эти ребята сегодняшние, да, прессу. Тем не менее, Борис Николаевич вот шел вперед как танк. И все после каждой статьи против него, все понимают, что на самом деле он прав, а они нет. Потому что Борис Николаевич смог сказать нечто, то, что было важно.
Миллионные тиражи газет, вот, где транслировалось его выступление. Миллионы тиражи были.
И все-таки возможность
московские
у нас
новости те же самые,
есть,
огромные тиражи, миллионы. Сейчас совершенно несопоставим. Тогда еще коммунисты уже разучились.
Хорошо, я не защищаю цензуру. Я не защищаю цензуру. Я считаю, что существование цензуры не является оправданием.
Вы считаете, что сами оппозиционные партии
нет,
мало для этого
нет,
работают?
Значит, существование цензуры не является. Я не говорю мало или много. Существование цензуры не является оправданием
для
бездействия.
Аргумент президент провел интересный, когда я ему об этом сказал про отсутствие свободы. На самом деле, на телевидении доступа партии. Он сказал, идите в интернет, он сказал. Вы смотрите, в интернет сейчас у интернета 42 миллиона аудитории. 42 миллиона. Сейчас я закончу. Тот же самый момент. Но извините, эти 42 миллиона надо разделить на количество сайтов, куда эти люди заходят. А что касается телевидения, то там один первый канал, он покрывает все население России. Несопоставимо.
В прямом и переносном смысле.
В прямом и переносном, особенно в прямом. Несопоставимы возможности тех людей или партий, или кандидатов, которые выступают вообще в интернете абстрактно и на Первом канале. То есть этот аргумент, я считаю, он таким тоже уклончивым. Что, дескать, мол, идите, осваивайте на все эти тысячи сайтов, и там везде работаете.
А другим, Первый канал,
им больше ничего не нужно. Как один метр государственной границы. Помните такой анекдот?
Да, да. Но чем другому друг другу доказываем, что цензура – это плохо, а ее отсутствие – это хорошо. Да, цензура – это у нас есть цензура, и это отвратительно.
И об этом надо говорить. Это не самая главная проблема.
Нет,
она
это
самая
проблема.
Главная.
Согласен. Но это не оправдание для бездействия.
Леонид, я не смогу продлить сегодняшний наш эфир,
да,
как
если мы ничего не можем, а если мы ничего не можем, то какие мы партии? Тут нас обижают, тут нас не пускают. В конце концов, значит, если у нас хватит с вами политической воли эту критику продвигать и вообще заниматься более, может быть, активнее, то и мы сможем. И яблоко было в Думе. Мы сидели, кстати, у нас что с яблоко, что у патриотов России. Все сидели, представители, все бывшие депутаты Государственной Думы. То есть в свое время. И мы прорывались, значит, и значит, где-то чего-то все-таки не хватило. При всем при том, что сегодня
были
сложно прорваться.
Мы, да?
Сегодня сложнее, может быть, прорваться,
когда
чем в 99-м году, да, там,
в доме.
Или даже в 2003-м. Но возможности такие есть. И главное, наверное, все-таки, да, отойдя от вопросов там, цензуры, административного ресурса, вот Леонид сказал, на мой взгляд, очень важную вещь. Почему прорвался Ельцин? Да? Вот он нашел, что сказать людям. И вот я убеждена, что если присутствующие здесь найдут, может быть, то, что сегодня, может быть, вот мы до чего-то мы не достучались, значит, да, может быть, потому что мало представлено в СМИ, но все-таки не нашли того слова к нашему избирателю, да, которого он сегодня ждет. И это зависит только от нас. Даже от президента это не зависит.
Ну вот Надежда правильно сказала.
Сергей, я не успею задать главный вопрос.
Хорошо.
Почему он Митрохину именно адресовал?
Ну давайте.
Потому что я просто меня не поймут, если мы уйдем из эфира, а я не спрошу об этом. Что шептал Явлинский Митрохину и за что он получил замечание от президента?
Явлинский шептал не мне, он стал переговариваться очень тихо, как я даже не слышал, что он ему говорил.
Ты не слышал?
Он говорил с Иваненко в тот момент, когда президент общался с правым делом. Ну и президент, мне кажется, не очень адекватно отреагировал на это. Можно было, ну, просто знак сделать какой-то или как-то еще сказать. А он сказал очень резко, очень нервно, как-то очень раздражительно. Мне кажется, что эта реплика, она его не украсила.
Да, я думаю, что просто президент продемонстрировал, что он хорошо знает расстановку сил и отношения между партиями.
Готовился к встрече.
Ну, может быть, да.
Это наша, кстати, беседа сегодня тоже продемонстрировала. Был момент такой.
Вот, а ну вот все-таки полслова скажу, да, когда были свободные СМИ, было старое ТВ, яблоко было в Думе.
А Явлинский что сказал?
Ну, извините, да, я вот...
Нет, ну, потом...
Я не люблю правую
Сереж, но он потом же подходил извиняться. Значит, уже когда закончилась встреча, он подходил извиняться к Медведеву.
А перед правым делом он не извинился?
Нет, до этого мы не заслужили.
Да, Сергей, еще
ну вот, я еще полслова никак не закончу. Когда было свободное, были свободные СМИ, «Яблоко» действительно было в Думе, потому что нас слышали. Именно поэтому «Яблоко» было единственной партией, которая боролась против разгрома старого НТВ. Потому что пока было старое НТВ, действительно был канал влияния, по которому мы могли транслировать свою позицию. Потом его разгромили, и все, рот заткнули. Понимаете, об этом принципиально надо говорить, да?
Так.
Если нет свободы СМИ, нет и возможности, в том числе и политической конкуренции, и нет возможности для таких как партий, как «Яблоко», поскольку оно является оппозиционной.
Главное, что президент это наконец-то узнал. Теперь последний вопрос.
Раньше не знал.
Но он да.
Теперь
раньше
не знал, теперь но не согласен. Последний вопрос вам всем троим. Вот просто, я считаю, Сергей из Барнаула хороший вопрос задал, и он такой для завершения. Но отвечать надо коротко. А в целом, ваше мнение, пишет Сергей из Барнаула, не потеплело? Хотя бы ранний март не наступил.
Очень хотелось бы так думать.
И все.
Вот я бы ответила так. Очень хотелось надеяться
на это. Я бы так сказал, такая странная весна наступила. Вот моментами тепло, а иногда как дунет ветер типа поправок к Конституции.
Настоящая российская весна.
Арктический ветер, как продление срока президентских полномочий. Или... Может быть, чуть слабее ветерок, но с той же стороны, по назначению председателя Конституционного суда
да.
и так далее. Поэтому как бы на краткосрочную перспективу вроде что-то теплеет, а вот на долгосрочную, к сожалению, нас, по-моему, ждет вообще какая-то полярная зима.
Даже мне так кажется.
Ну, поправки в Конституцию, так, значит, надолго.
Декабрь вам кажется маем, Леонид Горин?
Значит, ну, по поводу поправок в Конституцию мы даже в программе «Партия права и дела» написали, что мы против этих поправок и будем добиваться их отмены.
Да нет, ну, погода-то какая
да.
сейчас на дворе?
Значит, насчет погоды на дворе. Значит, вы знаете, вот то, что происходит, оно может быть свидетельством весны, а может быть свидетельством ничего на свете, да, и что обратно будет зима там и так далее, да? Но в отличие от климата, в отличие от климата,
погода хорошая.
Это немножко зависит от нас. Понимаете? Вот что реализуется, что из этих сигналов, вот что из этих тенденций сюда, налево, направо, в тепло, в холод пойдет, хотя бы немножко, зависит от нас. И поэтому вот наш долг сделать, чтобы потеплело, чтобы это была весна.
Ну и встреча с президентом была один из возможностей как-то, хоть как-то повлиять на эту ситуацию.
В одном из анекдотов, говорит, у них климат ужасный, но погода хорошая. А у нас, говорит, климат-то хороший,
только вот погода просто.
Ну вот на этом мы заканчиваем программу «Своими глазами». Спасибо за ваше участие. До встречи.
Спасибо.
Программа «Своими глазами».